Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Рабочий район города Нижний Новгород. Серые дома в предрассветной дымке. Множество машин, переполненные автобусы, трамваи развозят горожан на работу и в школу. Город просыпается к жизни. А когда-то здесь шумела торговля. Вместе слияния Оки и Волги на стрелке Нижнего Новгорода, где сейчас высится Золотой собор святого благоверного великого князя Александра Невского, было тесно от несметного числа судов, многопудовых барж и крохотных лодок. Миллионы грузов отправлялись по разным торговым путям. Говор на речи сливался многоголосие Нижегородской ярмарки. Все охранялось невидимой десницей промысла Божия. Купцы заключали сделки, бережно собирая свои капиталы и щедро раздавая тысячные пожертвования на строительство церквей и богоугодных заведений. Представители дворянства и служилого люда родили о городском порядке, развитии земства, просвещении и культуры. А духовное сословие стояло в отдалении от земной суеты, призывая народ к сохранению веры в Бога, любви к ближним, милосердию и состраданию. Совесть и чистота русского человека хранилась под чудным небесным покровом в тишине храмов и монастырей, и священнослужители неизменно присутствовали на всех событиях и торжествах разноликой столицы Поволжья. Ушло ли это в прошлое или возрождается и в наши дни? Об этом мы беседовали со священниками и прихожанами храма, построенного в честь святого мученика Алексея Нейтгарта в Нижнем Новгороде. Предводитель дворянства, член Государственного совета, дворянин Алексей Нейтгарт в 1918 году, накануне первой годовщины Октябрьской революции, был расстрелян, но все его труды и чаяния, все заботы и усилия, его любовь к Отечеству воплотились в прекрасном храме, построенном в районе, называемом Красная Этна, в городе Нижний Новгород. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Мы с вами едем в Нижний. Скоростной поезд из Москвы домчит вас за 4 часа в одно из самых живописных и значительных мест, расположенных на главной реке России, куда спешили со всего мира наши предки. Я приехала в храм, освященный 2 года назад в честь святого мученика Алексея Нейтгарта, и попала сразу в атмосферу праздника, потому что каждая божественная литургия в православном храме – это праздник. Службу вел священник Александр Шалатонов. И после богослужения мне посчастливилось побеседовать с батюшкой и прихожанами этого прекрасного храма. Первое впечатление было просто ошеломляющим. Таких росписей я еще никогда не видела. По всему периметру церкви в центральном ряду написаны события жизни мученика Алексея, которые, как вехи, стали ступенями его восхождения к Богу. А над этими фресками во весь рост написаны образы всех новомучеников Нижегородского края, а их на сегодня уже прославлено почти 50 святых. Большевики на Волге особенно властно решили расправиться именно с духовенством, видя в нем главного своего врага, чувствуя силу, которая могла удержать от разрушения целую страну. Эту силу составляли простые сельские батюшки, которые первыми вышли на защиту своей веры, переданы им от своих предшественников.
Это Ленинский район Нижнего Новгорода. Здесь очень инициативные прихожане. Они очень давно хотели видеть храм. Около 10 лет, наверное, они просили о том, чтобы храм был здесь именно построен. И началось все с крестных ходов. И молились люди, и все-таки храм был построен. У нас вообще в епархии есть такая хорошая тенденция называть храмы в честь священномучеников. Потому что у нас, к сожалению, есть такая проблема, что мы о новомучениках знаем меньше, чем о святых первых времен христианства. И у нас уже есть храм мученика Алексея Нейтгарда. Была закладка храма епископа Лаврентия Блохнинского. И планируется также священномученика Алексея Порфирьева, протоиерея, для сохранения памяти новомученика. Вот они как раз втроем были расстреляны в 18 году. Вот на последней фреске можно увидеть. То есть епископ, протоиерей и мирянин. И еще у нас в епархии есть хорошее начинание. Это памятные таблички. То есть в тех местах и в тех храмах, где служили новомученики, у нас устанавливаются памятные таблички на храмах. И это очень здорово.
Не только в Нижнем Новгороде, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге есть храмы, в строительстве благоухорошения которых мученик Алексей Нейтгарт принимал активное участие. Государем Николаем II он был назначен ктитором, построенного в 1914 году в северной столице собора в честь Федоровской иконы Божией Матери. В своем нижегородском имении Отрада он был попечителем церкви, расположенной неподалеку, в селе Пилекшево. А для того, чтобы из окон его кабинета был виден храм, он повелел прорубить просеку в парке. Русский человек нуждался в храме как в главной опоре в своей жизни. Ни одно событие не происходило без благословения Божия. С появлением маленького человечка на свет и до своего отшествия христиане жили под покровом храма, крестились, венчались, провожали в последний путь. Но то, что десятилетиями истреблялось из сознания русского народа, само стало прорастать и жаждать пробуждения. Люди, жившие в Нижнем Новгороде в районе завода «Красная Этна», всей своей жизнью почувствовали необходимость молитвы. Прихожанка храма Страхова Антонина Владимировна вспоминала, с чего все начиналось.
«Как пришел сын из армии в 4-м году и пришел с чеченилом в Чечне, наркоман, и выпивал. Поженились. Год, 8 месяцев Данечке был, родился. И все началось. А Миша Куц, вот еще Миша Куц, тоже самый главный. А у него с женой не пошло дело. У него Дашенька такая же, как наш Данечка. И вот все, выйдем к двору, ну, с ребятишками, частные дома, поселка Металлист. Вот это на чем мне делать? Я говорю, Миш, иди в умиление. Там все-таки батюшки, мы уже ходили туда, знаем, говорит, там батюшки такие хорошие. Поговори, нам сюда надо обязательно храм. В каждом доме бедла. Сколько людей погибает. И вот стоим с ним, они вот несутся, как шалопутные эти вот. Ну, на школе друзья вот все. И то, знаешь, чума. И как Миша подвинула, я ему все каждый раз, Миша, иди, ради Бога. Тут надо храм, смотри, сколько людей погибает, а? И как Миша пошел, я даже, вы знаете, вот как вот кто-то направил нас. Миша приходит, пошел в храм, все рассказал. И его направили к Тамаре Николаевне, Мишу. А она была самым главным там, вот они кучу собирали народа. И они ездили, и по электричкам деньги собирали на умиление. Тамара Николаевна, чувак, да иди, вот, батюшкин дрингенцы. Миша все по этим стопам, все у нас завертелось, закружилось.
Антонина Владимировна и Людмила Николаевна вспоминали, как поначалу инициативная группа стала молиться в парке района завода «Красная Этна», читать акафист всем святым, участвовать в молебнах. И для прохожих было удивительно, что же это за событие там происходит.
Начинает-то не только на Кировской, начиная вормолиться. Парк вот такой Красная Этна.
Тархабная Красная Этнарская, парк, там и пан.
И вот там собирались они, какие
мамы воскресенье. Тихо, 2 часа, вот там собирались. Приходили мы, читали там всем святые. Такое, конечно, я до сих пор не могу об нем. И вот мы читали, конечно, первый раз читали, захлебывали слезами. Ой, как мы читали. Сначала то двое приема от Галины Григорьевны. Она читала. Она, во-первых, учительница, и у нее дикция совсем. Я начинаю читать, а то плачу, что у меня не то получало. Ой, я, если дождик, я держу над ней зонт, а она читает. Ну, я, конечно, молюсь и подпеваю. Радуйтесь все святые. Ой, конечно, было очень чудесно. Потом к нам начали приходить. Узнали. И начали... Приезжайте на машинах, приезжали на крутых, на хороших. И один раз приехал такой молодой человек. Вот Мишу вы знаете. Вы знаете, он как пел. Вот идут люди на дачку туда, останавливаются все вот так, как цепятся в ограду. Там железная ограда. И вы знаете, вот он как запоет. Алеша, он вот он приходил тут как-то, я его видела, он сейчас в Москве. Я говорю, Алеша, вот ты что нас покинул? Как он пел, да вот это вот в лесу, там же как лес, все раздается. И народ, он как в кокон уставали, и с детьми, и один кто-то идет, и вообще, вы знаешь, и вот когда мы все прочитали, и потом начинает народ расходиться, кому интересно, тот подходит и спрашивает, а кто вы, какая вера, я говорю, да православные это, православные. Много народ, Наташа, Гребенюк, вот нам помогали, они все тут печатали, вот эти все, всем святым, вот такие папочки нам наделали, у меня и дома. Я эти прямо соскучусь раз, а опять усядусь.
Читая «Жития» новомучеников Нижегородской земли, среди которых несколько архиереев, расстрелянных и погибших в лагерях, множество священников, служивших в Нижнем и в городах губернии, простых сельских батюшек, которые не уходили со своих приходов, даже несмотря на то, что их лишали земли, домов, средств к существованию. Поражаешься тому, какими активными в тех условиях жизни были прихожане храмов. Они безбоязненно обращались к властям, сотнями поддерживали духовенство. Не запомнилось, как в одном селе верующие женщины оцепили храм и днями и ночами напролет стояли, плотно сомкнув руки, и не позволяли никому чужому подойти к храму. В другом селе красноармейцы предупредили одного священника, который принял их и накормил, что его придут арестовывать, чтобы он ушел. Он посмотрел на храм и сказал: «Куда же я убегу от Бога, которому здесь служу?» На следующий день его арестовали и, зверски избивая, расстреляли вместе с крестьянами того села. Так начинался красный террор в России. Почему именно священнослужители вызывали такую ненависть у большевиков? В Нижнем Новгороде, напротив Кремля, есть мочальный остров. На нем стоит крест в память о множестве прихожан и духовенства, которых там расстреливали.
Есть нижегородские священномученики. Вот они изображены у нас в третьем ряду храма. И их, получается, несколько десятков. Это из известных. Мы еще не знаем, сколько имен осталось неизвестными, сокрытыми в истории. Множество священников были убиты даже в притворах храмов. Множество священников были расстреляны на Мочаловом острове в районе Грибного канала. И многих имен из них, к сожалению, мы до сих пор даже не знаем. Новомучеников, которые предпочли отдать жизнь за веру. Мы сейчас в наше время мало чем можем поступиться в жизни ради веры в Бога. А вот всего лишь 100 лет, буквально, да, 100 лет назад были люди, для которых была вера важнее жизни. Мы должны сохранить память об этих людях, и поэтому строятся и освящаются храмы в честь новомучеников, исповедников земли российской.
Не перестаешь удивляться тому, как всего лишь за несколько десятилетий из уклада русской жизни смогло уйти благочестие, отличавшее русского человека, начиная от бедного крестьянина до самого именитого дворянина и богатого купца. Благоговение к храму, соблюдение постов, исповедь, причастие были неотъемлемой частью жизни. Когда человек болел, спешили сначала в церковь исповедоваться, а потом бежать к врачам. Еще одна прихожанка храма, Елена Викторовна Тимофеева, поделилась, что крестила своих детей втайне от своего отца. А ведь его, наверное, еще до войны смело принесли в храм и крестили в самые первые дни его жизни.
Просто люди не выцерковленные и не пришедшие к Богу, и не верующие, может быть, в основном. Ведь очень много, конечно, сказалось, это советская власть 70 лет. Отстранили от Бога только так. Я вот сама была атеисткой. В школе ходил атеистический кружок.
Даже в атеистический кружок.
Да, она, у нас была учительница, классная руководитель, она преподавала биологию. И внушали с детства. Отец у меня был партийный, глубоко партийный человек. И все разговоры только были, что Бога нет. И в это как с молоком матери впитали. Мы так и жили. Меня он даже не разрешил крестить. Я была некрещенная до 25 лет. Я и детей своих сначала не крестила, потому что веры никакой не было. А потом уже как-то, вот не знаю, вот, наверное, перелом вот этот вот начался, что перестройка началась, стали, может, больше говорить о Боге. Как-то вот бабушка моя сыграла, она тоже большую роль. Сначала вместо говорила: вот вы не Христе, да вас помолиться нельзя. Я все говорю: бабушка, отстань, я не пойду. Ну, говорю, потому что Бога нет. Не веровала никогда, и даже в мыслях этого не было. Потому что так воспитывали всех. Пионеры, комсомольцы, всегда в первых рядах, атеисты. Ну, и потом уже вот в 25 лет пошла сама креститься.
А как же вы почувствовали этот призыв?
Учились вот уже перестроечные времена, и вот больше разговоров стало, может быть, стало повзрослее, умом стало повзрослее, стало вот к бабушке прислушиваться. И пошла сама креститься, и детей своих повела крестить. Вот одной было 3 года, другой 5, и мне было 25 лет. И говорю: дедушке, только не говорите, что пошли креститься. Пошли тайком. Ну, чтобы он такой вот был человек железный, коммунист, ярый.
Загадка нашего народа. Как из активных прихожан храмов, богомольцев и паломников наш народ превратился в единое по мировоззрению общество неверующих людей. Но ведь это не так. Читая письма священнослужителя заключения, протоколы допросов, понимая, что истребить, уничтожить веру в сердце русского человека оказалось невозможным, просто думала, что эту часть сердца, которая принадлежит Богу, можно вырезать, заменить чем-то другим. Но Божье осталось Божьим. Душа, запутавшаяся в сетях лукавства, когда-нибудь пробуждается, ищет путь к свету. 48 новомучеников Нижегородской земли прекрасными ликами взирают на тебя со стен храма мученик Алексей Нейтгарта. Их семьи, их дети, их супруги, ждавшие своих батюшек и не знавшие, что их давно нет в живых, возносили свои молитвы к Богу, и Господь не оставил землю русскую. Мне посчастливилось побывать в Нижнем Новгороде во многих храмах, где служили святые люди. Отец Александр отвез меня посмотреть церковь, которая в советские годы не закрывалась. Храм Преображения Господня на Карповке, где служили трое священномучеников. Пройдя вокруг храма, на погосте которого сохранились надгробия именитых купцов Вяхеревых, создавших в Нижнем немало благотворительных заведений, строивших собор Александра Невского на Стрелке. Мы проехали в еще один преображенский храм, который был построен на месте старого Печорского монастыря, где почивает преподобный Иоасаф, святой человек, живший в XVI веке. И преподобный Иоасаф тоже молился все эти годы, чтобы вера к народу русскому вернулась. Мне было интересно спросить у молодого поколения прихожан, а как они воспринимают современный период истории России, когда повсюду построено и восстановлено столько прекрасных храмов? Вот что сказала регент церковного хора Наговицына Екатерина Андреевна.
Как ты считаешь, вот твои сверстники, которые не сподобило Господь духовному училище учиться, но это же такие же, как ты, прекрасные ребята, у них мечты о создании семьи, о каких-то полетах в космос. Вот о чем они мечтают и связывают ли они с каким-то даже прошением к Богу? Вот верующие сейчас молодежь или?
Я думаю, что да. Во-первых, сейчас я наблюдаю общую тенденцию, то есть православие стало распространяться. А может быть, в некотором смысле его даже считают, кто-то считает модным. То есть сходить в храм, вроде бы как это, ну, говорит о каком-то статусе, что вот ты посещаешь церковь. Но даже если говорить не о том, что это модно становится, да, в принципе, молодежь становится более верующей, более активной, потому как везде сейчас ведется очень усиленная работа. То есть у нас даже, если взять нашу епархию, в каждом латочине есть определенное молодежное объединение, где собираются ребята и моего возраста, чуть помладше, чуть постарше. Постоянно проводятся какие-то мероприятия, совместные службы, волонтерская деятельность, просто культурно-развлекательные какие-то мероприятия, патриотические акции, экологические. И то есть для молодежи представляется вообще очень широкий спектр занятий, и они понимают, что вот, например, родился человек не в духовной семье, но вот каким-то образом его Господь все-таки привел в храм, то есть захотел помолиться, и человек, он приходит в храм, во-первых, он видит, что сейчас не только как бы люди старшего возраста, но и молодежь приходит, и во-вторых, почти везде сейчас в храмах распространяется информация о том, что вот в нашем благочине есть молодежное объединение. И то есть человек может узнать, сказать, что так, вот есть такое объединение, я могу сюда прийти. Он приходит, его встречает, и человек понимает, что он не один такой, не один такой верующий. И вот как по сарафанному радио расходится вот эта информация. И то есть ребята приходят, они заинтересованы, и они понимают, что интересная, увлекательная жизнь, она может быть не только в светской среде, где-то в университете, на работе, но и также в православии, в единении с Богом можно найти для себя тоже какие-то интересы. И я считаю, что это замечательно, что мои сверстники тоже могут как-то поучаствовать в церковной жизни благодаря вот таким объединениям.
Каким должно быть детство человека, чтобы он стал верующим на протяжении всей своей жизни? Какие плоды приносит правильное христианское воспитание? Мученик Алексей Нейдгард стал достойным преемником своих предков. Он был праправнуком генералиссимуса Александра Васильевича Суворова, дочь великого полководца Натальи Александровны, которую тот называл ласково «Суворочка», оставшись довой, одна воспитала 6 детей, в вере в Бога и любви к Отечеству. Ее дочь Ольга Николаевна, бабушка Алексея, у которой было 5 сыновей и 4 дочки, имела большое любящее сердце. Она открыла в Москве Мариинское училище, где воспитывались дочери из небогатых дворянских семей, желавшие стать домашними учительницами. Мама Алексея, Мария Александровна, вслед за своей мамой, руководила затем Мариинским училищем, а ее супруг Борис Александрович Нейдгард стал его почетным опекуном, а также был почетным опекуном Московского сиротского института и управляющим императорского воспитательного дома. Вместе с супругой они созидали приюты, богадельни, помогали инвалидам, вдовам и сиротам погибших на фронтах русских офицеров и солдат. Проживая в своем имении Отрада, мученик Алексей перенимал все обычаи, все устои семьи, отношение к своим крестьянам, к управлению хозяйством от своих великодушных родителей. Отец Александр показал мне замечательные фрески, которые шаг за шагом раскрывают жизнь мученика Алексея.
наверное, не все знают об этом святом. Он имеет австрийское происхождение, настоящая его фамилия фон Нейтгард. Он родился в семье российских дворян, обрусевших, можно сказать, да. Его предки по маминой линии был сам генерал Симус Суворов. Многие из его предков, они прославились в военных походах. И, естественно, он получил блестящее образование и воспитание, был определен в пажеский корпус. Обучался воинскому делу, но все-таки военную карьеру не выбрал. 20 лет он участвовал в возведении на царствование императора Александра III. И после этого избрал себе супругу, будущую свою, с которой был обвенчан, и решил оставить все-таки военную службу, но был почислен за штат позже. А оставил он свой след в истории и вообще нашей области, и в целом в истории нашего государства, как общественный деятель и меценат. С той стороны можно наблюдать. У него было имение в Нижегородской области, и это ведение хозяйства, которое там происходило, считалось образцовым. Он очень много времени уделял просвещению крестьян. У него двери его библиотеки были всегда открыты для всех желающих, потому что в то время люди, наверное, предпочитали, чтобы их сыновья встали за плуг, нежели читали книги. И поэтому нужно было как-то поддерживать и развивать образование. И, конечно же, больше всего он прославился именно как попечитель возведения храмов и также щедрый благодетель. То есть он не только в Нижегородской области множество храмов было построено с его помощью, но даже в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме этого, он очень много заботился о тех, кто участвовал в военных действиях, то есть семья пострадавших военных действий, семья тех, кто остались без кормильца, беженцы. Он участвовал также в попечении в комиссии по беженцам. Он был родственником Петра Столыпина, а его сестра вышла замуж за этого великого государственного деятеля. И во многом разделяя его взгляды, это было одно из причин того, что он пострадал в итоге. Кроме всего прочего, он был предводителем нижегородского дворянства.
Алексей Борисович Нейтгард не стремился к успешной карьере при дворе в столице. Женившись, ушел в отставку и вполне был доволен жизнью провинциального помещика, воспитывая детей. Но жизнь России стремительно менялась. Волей императора Александра III крупные землевладельцы привлекались к работе в земствах. Алексей Нейтгард стал земским начальником Княгининского уезда. Его выбрали предводителем дворянства в Нижнем Новгороде. Он был избран почетным мировым судьей. Вкладывая большие средства в благотворительность, он очень сблизился с мужем своей родной сестры Анны, премьер-министром Петром Аркадьевичем Столыпиным. Разделяя его взгляды, принимал участие в деле земельных преобразований. Гибель Столыпина не оттолкнула Алексея Нейтгарда от участия в общественной жизни. Он стал членом Государственного совета, куда несколько раз переизбирался. Его полномочия продлялись воле царя, который за мероприятия, организованные Нейтгардом в период эпидемии холеры, написал в указе: «Заслуживает полной похвалы». Он возглавлял группу правого центра в Госсовете и являлся преданным монархистом. Он сам и его двое детей, оставшиеся в России, стали жертвами красного террора, который объявили большевики всем, кто мог помешать им на пути. Диву даешься, откуда в нашей стране появилось столько людей, сметающих все то, что было создано веками, прекрасным и великим. В Нижнем Новгороде место, на котором стоял Старопечорский монастырь, вместе со всеми храмами и строениями обители в конце XVI века, снесло в Волгу. Гора дрогнула и раскололась. Так символично можно представить, как огромная часть нашего государства с грохотом и ужасом для всех устремилась в бездну. Но нашлись силы, люди, и по благословению Божию в Нижнем Новгороде затем восстановили Печорский монастырь уже на новом месте. Так и многое, что было создано на нашей земле до революции, возрождается на наших глазах с небывалой красотой и мощью. Звонят колокола вдоль волжских просторов. Собор Александра Невского стал еще прекраснее. А храм ученика Алексея Нейтгарда просто поражает светом и яркостью росписи. Строгая архитектура восполняется богатством оформления. Иконы небесного покровителя храма мученика Алексея Нейтгарда расположены в самом центре. На груди мученика государственная награда. Невольно представляешь, как в этом пространстве могли появиться люди его времени. Как бы они молились, как причащались. Для них это было так естественно, ничего необычного. А для нашего времени характерно то, что люди в храме не знают иногда, как правильно себя вести. Прихожане Алексеевского храма поразили меня своим благоговением на службе. Антонина Владимировна поделилась тем, что так вели себя ее бабушки.
И как нас учили бабушка. У нас она верующая была, она пела очень хорошо. И мы все праздники, мы вот такие маленькие были. У нас водила нами Тураих, у нас и Осеченская Равенс, и его Рогожка. И у нас церковь нашу назарили, и мы ходили пешком, Хуваловка, Волчиха, Митураих.
Это сколько километров?
Ну, деревня, 2,5-3 где-то было.
Побольше.
Побольше, да. И вот мы ходили пешком. И она нас водила. И вот когда Эжа Херувима, она нам так руки как сложила, и сказала. И вот я этого до сих пор помню. А сейчас Эжа Херувима стоим, не дыша, слушаем пение. А люди идут уже в возрасте. Вот я же грешу и не понимаю этого, да? А нас вот таких вот научили, брошка. И когда я вижу Херувим, церковь, муха должна пролететь сочно. И вот, конечно, у нас бабушка, она была очень набожная, иконы у нас были, мы молились. И все праздники соблюдали, она все посты вспоминала.
Отец Александр рассказал о том, что прихожане храма каждую неделю собираются после службы на занятия по изучению священного писания. И каждая такая встреча приносит не только знания о вере.
Вначале совершаем службу, богослужение, краткое лития о усопших. И затем мы поднимаемся на второй этаж. У нас есть инициативная группа жен, главная из них Марфа. Ну, на самом деле Елена, но называю я его Марфа, потому что она многозаботливая у нас женщина, которая нас постоянно пытается чем-то удивить в плане вкусного чего-то. То есть у нас собирается стол, мы молимся, происходит чаепитие, мы восстанавливаем свои силы немножко, да, и затем уже также с молитвой, конечно же, начинаем изучение священного писания. Часто разговариваем на темы прошедших или грядущих праздников, которые нам предстоят, история их возникновения, какие-то интересные моменты изучаем. Ну и также, естественно, отрывки из евангельских чтений и какие-то притчи, поучительные истории. И довольно живо обсуждаем все вот эти моменты. И отрадно видеть, что у нас много пожилых людей, да, которые интересуются этим вопросом. Они изучают Священное Писание, и Господь дает им для этого силы. Есть такое мнение, что даже Господь, Он откладывает время кончины тем людям, которые изучают что-то новое в Священном Писании.
Чтобы больше познать.
Да, чтобы дать им время узнать про себя больше. И вот мы почему-то в наше время забываем о том, что мы призваны Богом, как апостолы, проповедовать о Христе. То есть это не только обязанность епископов, или священников, или патриарха, а обязанность каждого православного христианина проповедовать о Христе. А вот чтобы проповедовать, нужно знать свою веру. Как можно, да, объяснить то, что ты не знаешь? И вот этим мы, собственно говоря, и занимаемся на наших беседах. Мы узнаем о своей вере, о Священном Писании, да, изучаем толкования святых отцов, мнения авторитетных источников церкви, ну и вообще какие-то интересные факты, которые, может быть, не все знают, которые некоторые в первый раз слышат.
Мученик Алексей Нейтгард был избран пожизненным почетным членом миссионерского братства во имя святого благоверного великого князя Георгия Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода, мощи которого лежат в Успенском соборе города Владимира. Он был одним из первых князей, которые встали на борьбу с монголо-татарскими полчищами и погиб на реке Сити в 1238 году. Сколько прекрасных начинаний было заложено на этих волжских и окских берегах представителями властей, людьми, украшавшими эту землю своими трудами. А в наши дни созидание этого настоящего шедевра церковной живописи, современного храмового зодчества, инициаторами и молитвенниками строительства стали жительницы рабочего района Нижнего Новгорода,
которые не могли жить без храма. Оставайтесь на волнах Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме в честь святого мученика Алексея Нейткарта, города Нижний Новгород.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Что ждет человек в наши дни от церкви? Посещая туристические места и выбирая паломнические маршруты, что он ищет для себя в пространстве храмов и монастырей? Вливается ли потом в жизнь церковную, приходскую? Начинает ли посещать богослужения? Приехав в Нижний Новгород накануне Рождественского поста, я удивлялась масштабу города, его размаху. Сколько силы и мощи, сколько простора, широких проспектов и площадей, кремлевские виды, набережные, Оки и Волги, величественный Александро-Невский собор на Стрелке, откуда распахиваются огни большого города, какие возможности открываются его жителям, какие перспективы волнуют туристов. И человек только приобретает, растет, опираясь на полученные через других людей опыт и знания. Таким всегда славился Нижний Новгород. На этих берегах вершились не только все торговые судьбы России, и спешили грузы в разные концы света, собираясь воедино на Нижегородской ярмарке. Вспоминая сейчас об истории этого государственного проекта, благодаря которому город на полтора месяца вмещал более 2 миллионов человек, поражает, как ярмарка становилась отдельным городом с домами, улицами, бульварами, гостиницами, цирком, театром, храмами. И сейчас удивляешься не только тому, как из крепостных крестьян выросли купцы-миллионщики, какими товарами они приобрели себе известность, а сколько сумели создать в Нижнем – банки, училища, больницы, богадельни – народные дома, приюты, сиротские учебные заведения, церкви, монастыри. Пройдя по центру Нижнего, можно увидеть, где они жили, где вершили дела, где молились. Каким опытом наделили они нас, своих потомков, чему хотели бы научить. Наша программа рассказывает о районе Нижнего Новгорода, расположенном не так далеко от центра, но непримечательным своими старинными особняками, изысканной архитектурой. Все в нем по-советски одинаково и просто. Район Красная Этна в честь завода, который был известен еще до революции. Почему на заводе не строили для рабочих театров, музеев, храмов? Не то было время, храмы стояли без куполов, как будто с трубами вместо главок. Иногда превращались в клубы или распродавались на кирпич. В Нижегородской епархии замечательный церковно-археологический музей, расположенный на территории Вознесенского и Печорского мужского монастыря, с которым меня познакомил настоятель обители архимандрит Тихон Затекин. Этот музей организован и собран его трудами. И в нем есть зал, посвященный истории нижегородских новомучеников, пострадавших за веру в 1918 году. Это священномученики епископ Балахнинский Лаврентий Князев, протоиерей Алексей Порфирьев и мученик Алексей Нейткарт.
Когда уже наступил 18-й год, были отобраны церковные земли, то епископ Лаврентий, возглавлявший нашу кафедру, и вот он подписал воззвание прихожанам. Значит, он подписал протоиерей Алексей Порфирьев, настоятель кафедрального собора, это воззвание, и сенатор, предводитель нижегородского дворянства Алексей Борисович Нейткарт. И они втроем подписали это воззвание. И как только оно вышло, то они сразу же были арестованы все втроем.
А воззвание в чем?
Чтобы, в общем-то, ну, не то чтобы противиться, но разъяснять тоже на местах, что почему, на каком основании земли забираются. А как же будет жить сельское духовенство? Оно же живет тоже за счет своего огорода. Вот у него свой огород был, вот он, корова там, а все это национализировали. В 18-м году уже сразу же закрылись все домовые храмы, все училища там, епархиальные, семинарии. То есть все просто вот, началось просто массовым потоком все закрытие церквей. И поэтому, естественно, епископ Лаврентий поднял свой голос в защиту православия. Вот они были брошены, значит, в Нижегородский острог, и тогда же еще произошло покушение на Ленина. произошло, и был объявлен красный террор. Вот Фанни Каплан стреляла в Ленина, был убит Урицкий. Ну, естественно, власть тоже отреагировала. Раз, говорит, вы так с нами, то да, мы будем с вами. Тоже так же. Людей хватали на улицах просто-напросто. У нас было арестовано 48 человек. Вот, нахватали на улице. Среди них был протоиерей Николай Орловский, архимандрит Таранского монастыря Августин Пятницкий. Вот, и буквально через там какое-то время их повезли на мочальный остров на барже. Они уже поняли, что их сейчас там расстреляют. Сами себя отпели прямо там, пока их везли с берега на мочальный остров. И там их расстреляли просто, там бросили трупы, даже засыпать землей не стали. И приближалась годовщина Октябрьской революции. Была объявлена амнистия всем, то есть должны просто все были выпустить всех заключенных. И вот чтобы не выпускать на свободу епископа Лаврентия, протоиерея Алексея Порфирьева и Алексея Борисовича Нейтгарта, их расстреляли накануне. То есть Нижний Новгород начал праздновать годовщину революции, были фейерверки, город был иллюминирован, красиво, так сказать, там фонари везде сияли, сверкали, то есть город праздновал. А в это время в подвалах чрезвычайки вот расстреляли этих троих подвижников, и утром в 5 утра там их вывезли на телеге, и женщина, проходившая, спросила, говорит, а кто это? Да, говорит, вот местного, говорит, архиерея, говорит, расстреляли тут. Да, говорит, а куда же вы их везете? Велено, говорит, сбросить их с мочального острова в Волгу.
Когда большевики объявили красный террор, повсюду по стране зверские убийства совершались уже полным ходом. И никакие лозунги в защиту нового класса пролетариата от происка буржуазии и ее лучших сынов, как они называли интеллигенцию, офицерство, их вернейших лакеев, попов и охранников, не могли оправдать насилие и смерть. Удивляешься тому, как люди превращались в чудовища. То, что они творили, было похоже на массовый психоз. Приводимые на расстрел священники вспоминали слова Христа на кресте: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Один из батюшек, которому удалось передать жене записку из тюрьмы, написал: «Не плачь, не ропщи, того времени быть». На нас сбылись слова Спасителя.
Ну, уже там, конечно, 37-й год уже, когда наступил 36-й, 37-й год, у нас было репрессировано свыше 2000 священнослужителей, монашествующих, верующих, там, мирян, старост церковных, регентов, там, певчих. Все эти дела тоже мы изучали вот с 2004 года. В общем-то, весь фонд уже полностью изучен. Ну, конечно, это просто... Читаешь эти следственные дела, это просто какой-то ужас. Говорить, допустим, там старому 80-летнему священнику, что вот ты пособник фашистов, он и слова такого знать не знал, и слыхать не слыхивал. Тем не менее, вот требовали это. Если вот в 17-18 году там просто расстреливали, там уголовное дело-то всего два листка: ордер на арест, допрос и расстрел, то 37-й год – это уже огромные тома. То есть, например, один батюшка дает показания, назвал кого-то там, что вот был там у благочинного, благочинный, а я вот у архиерея, и возникает групповое дело сразу же. Все, и поэтому эти вот дела, они все время прямо красным карандашом фамилии прям. Вот, например, назвал священник фамилию, допустим, там все сразу же подчеркивается, его арестовывают. То есть, если священник никого не назвал, он один проходит по этому делу, один. А когда ты называешь имена, арестовывают других, возникает групповое дело. И начинают людей раскручивать там. А ты говорил вот это, а ты про Сталина сказал, а вот вы готовили покушение на Сталина. То есть, ну, просто такие бредовые, ум непостижимый.
По одним из воспоминаний, как проходил расстрел священномучеников епископа Балахнинского Лаврентия Князева, протоиерея Алексея Порфирьева, Алексея Нейтгарта, епископ стоял с воздетыми руками и пламенно молился. Отец Алексей с руками, сложенными на груди. Русские солдаты отказались стрелять, потому что услышали в этот момент пение Херувимской. Позвали латыше, не привели приговор в исполнение. Протоиерей Алексей был настоятелем Спасо-Преображенского кафедрального собора в Нижегородском Кремле. Он служил более 30 лет священником. встречал царскую семью в Нижнем Новгороде в год 300-летия дома Романовых. Владыка Лаврентий все предреволюционные годы нес огромные труды по епархии, собирая многотысячные крестные ходы, поддерживая армию, духовенство в годы русско-японской и Первой мировой войны. Как же разделилась тогда Россия на тех, кто старался ее сохранить, поддержать, укрепить, и те, кто всеми силами расшатывал ее устои. В газете «Красный террор» о начале кровавых действий обещали железной метлой вымести всю нечисть из советской России. Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли он против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Как из святых отцов священники превратились для русского человека в нечисть. Кто нес в народ эти слова? На какую информационную пропаганду поддались наши предки? Алексей Нейтгар был убит вместе со служителями алтаря, возглавлявшими духовенство Нижегородской епархии. Будучи членом Государственного совета и Союза русского народа, он стал защитником самых лучших устремлений в своем Отечестве, которое прославлял своими делами. И Господь откликнулся на это дерзновение воина. В храме в честь святого мученика Алексея Нейтгарта в Нижнем Новгороде, по словам священника Александра Шелатонова, можно изучать историю России благодаря росписи храма.
Да, вот на Нижегородской земле это так ярко представлено. Вообще замечательные росписи. Как-то это новое какое-то слово, да, получается, такой церковной живописи, иконописи и украшения храмов. Ну и как-то все так...
Ну, очень, да, интересно и наглядно. Вот особенно, когда к нам школьники или студенты приходят, и не все, естественно, знают имя ученика Алексея, и не все знают его жизнь. Многие вообще спрашивают, кто это. И приходится объяснять. И вот когда наглядно это показано, то намного проще, потому что мы видим глазами, нам нужно посмотреть. И я считаю, что это правильно, когда память новомучеников, она увековечена в стенах храма.
Рассматривая замечательные образы священномучеников, которые украсили весь храм, посвященный их памяти, вернувшись в Москву, я читала их жития, составленные трудами Нижегородской епархиальной комиссии по канонизации новомучеников и исповедников земли русской. Из 48 прославленных ныне в лике святых, большинство – простых сельских батюшек. Их путь очень схож. Часто родившись в семье псаломщика или диакона, они выбирали путь духовный. И уже накануне или даже после революции не боялись принимать священный сан. У них были прекрасные семьи, по много детей. Они преподавали в церковно-приходских школах. В селах, где они жили, батюшек очень любили. Они откликались на людское горе, старались поддержать крестьян. Обладая прекрасным образованием, потому что уже в возрасте 9 лет были отданы в духовное училище. Затем оканчивали семинарию. Они были для односельчан по-настоящему светом, стоящим на подсвечнике. Какому злу могли научить эти кроткие, тихие люди? Кому помешать? Создавать семьи, воспитывать детей, выращивать хлеб, собирать урожай, наращивать производство и капитал. Только благословение они приносили в наш мир, только божественную благодать. Мы общались с батюшкой Александром и его супругой матушкой Валентиной еще несколько часов после моего посещения храма. Каким теплом и заботой они меня окружили. Свозили в храм к мощам преподобного Иосафа. На источник, где мы набрали святой воды. Подарили столько подарков, проводили. Кто когда-нибудь от священника в России слышал что-то плохое? Этих людей расстреливали только за то, что они были добрыми, любящими, верными Богу и людям. Их свет мешал тьме безбожия. По словам отца Александра, вера без дел небольшого стоит.
Это именно пример того, как вера воплощается в жизни. У нас сейчас много соблазнов, мы живем в обществе потребления товаров и услуг, и иногда вот за вот этой суетой постоянно теряется сама суть нашей веры. И вот в любой момент мы по жизни священномучеников видим, что в любой момент Господь может призвать нас и поставить такой выбор, что тебе дороже, я или даже жизнь твоя, да? И будем ли мы к этому готовы, очень большой вопрос, потому что мало чем мы готовы вообще поступиться. И если мы не будем помнить свою историю, то мы будем как Иван, который не помнит родства, будем повторять ошибки. потому что ошибок было, мы знаем, немало. 70 лет безбожия даром не прошли. На нашей земле очень тяжело людей, да, привести к покаянию. Даже несмотря на то, что сейчас происходит, очень тяжело достучаться до людей, даже до тех, кто там был в зоне военных действий, тоже непросто. И как, когда разговариваешь с теми, кто там был, они... Вот когда мы были там, мы все были верующие. А приходит назад по ранению или по каким-то еще обстоятельствам, очень много соблазнов, и затягивает в пучину. И слышишь один ответ: мы не готовы. Мы Господу говорим, что: Господи, но не сейчас. Вот сейчас я молодой, у меня еще полно планов. Мне надо семью, мне надо карьеру. Потом у меня дети, потом у меня внуки, дача, огороды. Вот, и у кого-то хобби, у кого-то работа день и ночь, да. А вот пример новомучеников, он нам ясно дает видеть, да, что является главным в нашей жизни. Это наша вера. Вот. А если наша вера ни в чем не выражается, то и цена ей небольшая.
Как создавался этот храм в районе завода «Красная Этна», вспоминали его прихожанки, благодаря которым и был построен этот храм. Хотя нашлось в районе немало противников этого начинания. Ну а сейчас вот заходишь в храм, даже как-то по-особенному, у вас какая-то общность, как будто вот редко, когда в храме заходишь и чувствуешь, что все прихожане, ну как едины такая, вот это удивительная атмосфера.
Да, а в праздники вообще у нас очень много народу, прям целый. Конечно, храм не такой большой уж у нас, но вот когда праздник какой у нас, прямо народу до самого аналоя почти стоит, народу очень много ходит.
И вот мы собрались все на Кировской, ну, ждали, когда Георгий приедет сюда к нам. И вот я почему-то побежала, мне сказали: нет, что-то надо. И я бегу, да побегу здесь через храм. Батюшка Андрей Недовица. Я говорю: батюшка, у меня прям сердце замирает. Он говорит: у вас сердце замирает. А три списка уже недовольных.
Ну, по-разному, да. Когда кто-то жаловался, вот эти дома, которые новые построили за Лимнием. Там мужчина один приходил, жаловался. Я говорю: купил квартиру не для того, чтобы на кресты смотреть.
Это вещь,
люди, которые далеки от веры. Они вот... Но в основном все рады, что храм построили, потому что поселок очень большой, или храм был нужен. Далеко не находишься. Ездили раньше и в Карп, и ходили пешком. А сейчас... Ну, красота. Слава Богу, что у нас есть этот храм.
Антонина, Елена и Людмила вспоминали, как освящение крестов на куполах храма сопровождалось даже чудесными, радостными проявлениями благодати Божией.
И вот мы боролись, что у нас здесь вообще ничего нет. Одна только беда. В каждом доме не знаю, что мы ее.
Ну, а как вы считаете, вот исправляется ситуация так?
Конечно. Смотри, сколько у нас сейчас стало молодежи. В храме я вот стою, сейчас я уже к лавочке ближе встаю, где постою, где посижу. Вот душа разрывается, то, что приходит молоденький, который раз ведь стоят на коленях, вот передо мной молодой человек, на коленях всю службу может простоять. Вот что-то ведь заставило его это прийти, и душу свою изливает, а? Это радость, вообще, ну, столько народу стало ходить. Это очень хорошо, и молодежи, ребята... Идут семьями, парочкой. Душа как-то радуется. Думаю: Господи, слава Богу, пришли парочка и ведут с собой деточек. И красота-то какая. Конечно, у нас здесь луч яркий.
Ну, не только луч, солнце.
Да, да. А уже я говорю, вот кресты, наверное, ставили, Кать. Не помнишь, чем у нас когда купола-то ставили, кресты-то? Излучение-то какое-то было красивое. Тогда фотографировали. Батюшка Олег с нами тут стоял, с этой стороны. О, ну такого ни разу и не видели. Вот что Господь нам послал. Какую радость. Все, конечно, стояли, ликовали. Вдруг кто-то увидел. А, излучение какое-то. Вот прям, знаете, вот не объяснить. Нам только Бога благодарить. И каждый день, слава Богу, за все говорить. Молимся, как можем, молимся.
Молодежь в храме мученик Алексея Нейтгарта меня порадовала своей чудесной, юной энергией, жаждой дел, свершений. По словам легенды хора, Екатерина Наговицына и прихожанки храма вымолили то, что она после учебы пришла руководить хором именно в эту церковь. Я спросила Екатерину, что ей особенно дорого в своем храме.
Наверное, мне дорого все, потому что человек обычно любит то, во что он вкладывается. Когда он многим жертвует ради чего-то, то он начинает вот это что-то любить. И когда ты видишь вот с 22-го года, как этот храм строился, когда я и мои певчие больные, ни дверей, ни окон не было, и вы стоите, и вы поете, на вас 10 шуб надето, батареи не греют практически. И вот вы стоите и продолжаете петь, потому что важна служба, это важно для людей, это важно для вас, важен ваш вклад вот для Бога, для вашей души. И когда ты видишь, как храм растет, как его расписывают, как он приобретает вот нынешнее благолепие, и когда в храме ты видишь вот семейную обстановку, когда каждый человек может что-то пожертвовать, когда каждый человек хочет остаться после службы, убраться в храме, когда нужна помощь в украшении храма цветами, люди жертвуют деньги на цветы, кто-то приходит и здесь до ночи может перед праздниками сидеть, заниматься цветами, украшать иконы. Когда вот в храме есть вот эта семейная атмосфера, семейная обстановка, когда как в большой семье каждый готов вложить частичку себя, чтобы храм Божий приобретал вот то благолепие и чтобы жизнь на приходе продолжалась. Вот это действительно становится для тебя важным и ценным, потому что ты видишь, не только ты вкладываешь какие-то свои усилия, но и люди готовы тоже жертвовать своими силами, своим временем. И вы вместе движетесь к тому, чтобы ваш храм, память мученика Алексея, чтобы это все сохранялось и жило.
Как жертва Господа Иисуса Христа рождает в каждом верующем человеке желание принести и свою жертву. Пусть малую, несравнимую с подвигом Спасителя, святых людей, мучеников, но даже требы в храме называют пожертвованиями. В Нижнем Новгороде есть замечательная традиция. Я узнала о ней в кафедральном соборе на Стрелке в храме святого благоверного великого князя Александра Невского, что очень много икон, почти все богородичные, которых в соборе около 200, написаны трудами жертвователей, благотворителей. И в храме мученика Алексея тоже воплощается эта нижегородская традиция. Мы стояли в храме вместе с псаломщиком Сергеем Леонидовичем Кукушкиным. И он говорил об украшении интерьера церкви прекрасными росписями и иконами.
Храм очень хорошо расписан, тут работали художники, и он создает впечатление света. Тут, как заходишь, сразу свет на человека падает, и очень много икон. Эти все иконы писаны, они все очень такие красивые, и на них приятно молиться.
А я еще обратила внимание, что очень много икон, которые прихожане написали в честь, вот, например, икона в память о матери Татьяне, о дочери Ольги.
Очень много прихожан посвящают свои иконы храму, ну, как добровольно, и они пишут в честь разных вот памятных дат, в честь своих родных, кто-то во здравие, за упокой, вот все иконы посвящают храму. Я вот сюда прихожу, лучше как домой. Потому что у меня вот такое благолепие возникает. Я вот смотрю на всю эту красоту, и вот оно на меня очень благотворно влияет. У нас в храме проходят евангельские чтения. Мы ходим на евангельские чтения. Каждый вторник отец Александр проводит. Мы потом также вот, когда отмечаем, у кого юбилей.
Ну, то есть это получается какая-то общность людей, веры, их устремлений.
Их как-то вот объединяет все. Вот этот храм их объединяет. Им интересно сюда ходить. Помогать, убирать, общаться между собой. Общение такое ненавязчивое, доброе общение между людьми происходит. Так вот, по-доброму. И вот именно это и привлекает.
Мне запомнилось, как Сергей Леонидович охарактеризовал свой родной город. Я спросила, чувствуется ли в Нижнем близость Дивеева. Молитвенное предстательство святого преподобного Серафима Саровского.
Конечно, близость Дивеева – это очень... замечательно, хорошо. И чувствуется все это негласно так, аура.
Что он за вами наблюдает.
Да.
Но вообще Нижний, он такой и в советские годы был, и сейчас я смотрю, и много предприятий, да, то есть такой деловой город.
Ой, да, Нижний город, конечно, очень деловой. Он такой, я бы сказал, как бы такой серьезный город. Тут все по-серьезному все. И поэтому храмов должно быть побольше. Говорят, что вот у нас храмов нет, В один храм далеко идти, а поблизости нет. И все, далеко ходить. И вот тогда этого храма не было. Мы ходили в храм умиления. Он от нас далеко, сравнительно. Один раз захочешь пойти, другой раз то еще что-то, то еще так вот. Поэтому надо, чтобы в каждом микрорайоне был свой храм.
Отец Александр поделился тем, что вдохновляет и поддерживает его в служении в этом храме. Для каждого человека Дом Божий становится дорогим, близким, родным и тоже домом. Недаром так много храмов строилось повсюду на Руси, и прихожане собирались в них на все самые главные события своей жизни и знали, что здесь их примут и поймут. Господь услышит молитву, и люди поддержат. Потому что и судьбы у нас похожие, и время, в которое мы живем, для нас одно, единое. И нам очень повезло, что мы родились в такое прекрасное время, когда храмы вновь стали строить, а не разрушать. Когда молодые люди приходят в храм венчаться и крестить детей. Это, наверное, для всех самые красивые события в их жизни. И особая милость Божия. У каждого храма свой небесный покровитель. И по-особому он ведет своих прихожан. Пусть этот храм станет для всех таким же гостеприимным и великодушным, каким встретил и меня. Он встречает каждого человека прекрасными образами тех святых людей, которые принесли свою жертву, тихо отдав себя в руки Божьи. Святой мученик Алексей, святые новомученики земли Нижегородской, молите Бога о нас.
Вдохновил, наверное, то, что вообще у нас появился в храм в этом месте. Это здесь было раньше отделение милиции. И это именно было желание людей для того, чтобы этот храм здесь появился. Было множество молитв по этому поводу пролито, да, было множество обращений и к светским, и к церковным властям, да, и то есть можно считать, что этот храм вымоленный, выстраданный, да, людьми, и поэтому так люди любят это место и всегда знают, что здесь они найдут утешение, найдут ответы на свои вопросы, что всегда батюшка выслушает их и даст какой-то совет жизненный. Ну, это приятно осознавать, да, что они, ну, не брошены, не оставлены, что
Богом
есть место, да, вот такое красивое, даже внешне просто, не только духовно, да, именно даже просто приятно находиться в красивом храме с красивыми иконами, с красивой росписью. Это настраивает на определенные молитвенный лад.
Места и люди.